Елифаз Фимонитянин в своей первой речи, когда он отвечал Иову, поведал, что ему было откровение. Посмотрим, какие выводы сделал Елифаз из бывшего ему, как он верит, откровения. Выводы эти ошибочные, и это еще раз заставляет усомниться в том, что Елифаз имел откровение от Бога. Елифаз говорит об ангелах. «Если рабам своим он не верит, Бог, если рабам своим он не верит, и нечто лукавое в ангелах своих усмотрел». Лукавое. Скалион. Это скорее кривое, извилистое, запутанное, лживое. Лукавое в значении изогнутое. То есть ясно, о каких лукавых, кривых ангелах речь. Но в устах Елифаза это довод против Иова. Если ангелы не безгрешны, то что человек? Иов, вспомним, от этого ангела и страдает. Елифаз говорит о лукавых ангелах, и мысль его направлена против Иова. Как он может оправдывать себя, если в ангелах лукавство? Этот аргумент не случайный. Елифаз его усилит в другом месте. Если о святых ангелах он не верит, небо же нечисто пред ним. Вилдат тоже повторит ту же мысль. Звезды нечисты пред ним. Согласно этому взгляду, никакое творение, даже верные ангелы Божии, никакое творение нечисто пред Творцом. От ангелов Елифаз переходит к человечеству и рассуждает смиренно. Он унижает человеческую природу до глины и насекомого. Мысль его та, что если ангелы строптивы и святые нечисты, то, он продолжает, то населяющих дома бренные, глиняные, то населяющих дома бренные от них и мы сами, от того же брения есмы. Он поразил их, якоже моль. То есть населяющих дома бренные Бог поразил, как моль. Разберемся. Во-первых, напоминается телесный состав человека. Помните, «И слепил Бог человека прах от земли». Книга Бытия, 2 глава, 7 стих. «И слепил Бог человека прах от земли». Для того, чтобы слепить прах, необходимо было его как-то омочить, от чего произошло брение, глина. То есть человек бренный. Тело человека, что же, было причиной его смертности? Тело человека не было причиной его смертности и греховности. Вот такое тело, наоборот, служило славе Божьей. Человек прах, а бессмертен. Если Елифаз полагает, что телесность человека указывает на его недостоинство, что человек бренный, недостоинство, то это взгляд не просто ошибочный. Он противоречит основам библейского мировоззрения. Населяющих дома бренные Бог поразил, якоже моль. Кто поразил? Бог поразил. Иова кто поразил? Бог поразил. Да, Елифаз так считает. А мы знаем, что сатана поразил Иова. Моль – это слово в еврейском языке того же корня, что оскудевать, изнуряться. В Ветхом и Новом Завете моль – это активная сила, существо, которое приводит к истлению. Но и сама моль вот в книге Иова – это символ эфемерности. Так что ж такое человек? Бог поражает человека бренного, как моль. Елифаз продолжает. «От утра до вечера прошел день, и их уже нет». Вот такие люди, эфемерные, однодневные как бы существа. «От утра до вечера прошел день, и их уже нет. Не могут сами себе помочь, потому погибли. Ибо он дыхнул на них, и иссохли, погибли, потому что не имеют мудрости». Он тхнул на них и иссохли. Ну, в еврейском тексте красивый образ, который не переводится на другие языки. Это образ из кочевой жизни, когда выдергиваются колышки палаток и веревки, которые их держали. Вот так примерно происходит и с человеком. Вот как бы Бог выдергивает колышек, и ветки, веревки ослабевают, и все, и человек падает и погиб. Что говорит Елифаз? «Хрупкое, как глиняный сосуд, ничтожное, как вредная моль, эфемерное существо». Внезапно и навсегда погибающие все человек. Так смиренно рассуждает Елифаз. И разве он не прав? Так смиряя себя, смиряя же себя, разве человек не прав? Так унижая человеческую природу до глины и насекомого. Разве Елифас не прав? Нет, не прав. Вот тем и опасен спасительный путь мудрости. Христос сказал: узок путь, и немногие находят его. Вот многие и хотели бы идти, но не находят они узкий путь. Господь хочет, чтобы мы его находили, а мы не находим. Вот тем и опасен вот этот вот путь мудрости, что если остановиться на одном из абсолютно истинных положений, вот за него Елифас стоит. Тварь не есть творец. Истина, истина. Вот Елифас стоит на этом. Тварь не есть творец. Но если остановиться на этом, что тварь не есть творец, человек незаметно теряет вторую сторону антиномии. Человек – образ Божий. Творец, как мы знаем, соединился с человеком, даже во плоти. А вот Елифас только стоит на одной стороне, утверждает одну сторону вот этой вот антиномии мудрости. Тварь не есть творец. И он совершенно упускает, что человек – образ Божий. Так Елифас теряет, как теряют тропу, Елифас теряет мудрость. Он знает, что не имеющий мудрости гибнет, и сам стал на путь погибели. И вот, пребывая в таких мыслях, Елифас приступает к молитве. И перед тем говорит Иову: «Призови же, если кто услышит тебя, или если из святых ангелов кого узришь». Жестоко достаточно. То есть ты сказал неверное Боге, и Бог тебя не услышит. Елифас продолжает: «Ибо безумного убивает гнев, а заблуждающегося умерщвляет рвение. Я видел, что безумные пускают корни, но тотчас жилище их было поедено. Сыновья их да будут далеко от спасения. Пусть они при дверях тех, кто слабее, и струца, и изымающего не будет». Елифас, как говорит, благочестивый человек. Вот он, Елифас. Он никакой части не хочет иметь с грешниками. И он согласует свою волю с волей Божьей. Как он думает? Проклинает грешников вот, немедленно. Отрекается он от них совсем. Елифас говорит изречениями. Сильна его речь. И в общем виде сказанное Елифазом совершенно истинное. Однако, опять-таки, она обращена против Иова. Смотрите, Иов разгневан и ревностен, так ведь безумного убивает гнев, а заблуждающегося умерщвляет рвение. Иов пустил было корни, а я видел, говорит Елифаз, что безумные пускают корни, но тотчас жилище их было поедено. У Иова все дети погибли. Елифас не останавливается. Пусть сыны грешных будут далеко от спасения. Вот такое жестокое богословие. Больше того, Елифас прилагает свою волю к воле Господней. Вот как он ее понимает. Пусть эти грешники гибнут, он продолжает. Ибо то, что они собрали, праведные поедят. А сами грешные от зол изъяты не будут. Да будет высосана сила их. Ведь не от земли пришло утруждение, и не из гор произрастет болезнь. От греха. Труд и болезнь от греха. Не от земли пришло утруждение, и не из гор произрастет болезнь. Но человек рождается на труд. Птенцы же коршуна высоко летают. Ну, смысл последнего стиха. От рождения доля человека трудиться, страдать на земле, а доля птиц летать высоко, а человеку здесь жить по грехам своим. «Нет, — продолжает Елифас, — я помолюсь Господа, всех владыку призову, творящего великое и неисследимое, славное и изрядное, им же не с числа». Творящего неисследимое, говорит Елифас. Апостол Павел повторит эту мысль: неисследимы пути Господни. Это то положение антиномии мудрости, кстати, которое от Елифаза ускользает. Он слышал эти слова он берет в молитву. Елифаз истинными словами молится Богу, но это не прибавит ему. Вот он устами говорит: «Помолюсь Господу, творящему великое и неисследимое, славное и изрядное, им же не с числа». неисследимое, да? А ты уже осудил. Бог творит то, что недоступно твоему суждению, а ты это суждение уже применил. И молитва Елифаза – пример того, что молитва может быть во грех. Благочестивый Елифаз истинными словами молится Богу. Оказывается, его молитва будет ему в грех и в осуждение. А Елифаз последователен. Он продолжает говорить о Боге, дающего дождь на землю, посылающего воду на поднебесную, возносящего смиренных на высоту и погибших, воздвизающего во спасение, расточающего советы коварных, и да не сотворят руки их истины. Коварные, да не сотворят руки их истины. Он уловляет мудрых в разумении их, советы же хитрых он разорил. Смотрите, что говорит Елифаз. Бог уловляет мудрых в разумении их. Так это невольно Елифаз сказал о себе самом. Это он уловлен разумением своим. Днем да встретится им тьма. В полдень пусть осязают, как ночью. Днем да встретится им тьма. Это, кстати, одно из проклятий нечестивым во второзаконии. Будешь осязать, ходить ощупью в полдень, как осязает слепой во тьме. Это, кстати, напоминание об одной из казней египетских – осязаемая тьма. То есть грешников днем да обымет, грешников днем да обымет тьма. Так молится Елифаз в присутствии Иова, который проклинает свой день и свою ночь и на ощупь соскабливает с себя гной. Елифаз продолжает. «И да погибнут на брани, а немощный да изыдет из руки мощного». Да будет надежда немощному, неправедного же уста, да заградятся. Блажен человек, коего обличил Господь, вразумление же Вседержителева не отвергай. Ибо он скорбь творит и опять восставляет, он поразил, и руки его излечили. Вдумаемся, блажен человек, коего обличил Господь. То есть Господь обличил Иова, блажен Иов. Жестокое богословие какое. Елифаз повторяет свою мысль, что Бог поразил Иова. Дальше он говорит. «Шесть раз Господь из нужды измет тебя, и в седьмой раз да не коснется тебя зло». Так, а сколько раз осязательно коснулось Иова зло? Четыре вестника, помните, известили его о четырех бедах. Затем его постигла проказа. Затем жена огорчила. Это шесть. И вот утешители Иова. Не седьмая ли беда? Да, вот утешители Иова. Это седьмая беда. Это бич языка, как сейчас сам же Елифаз и скажет. «В голоде Бог избавит тебя от смерти. На брани же из руки железа освободит тебя. От бича языка скроет тебя Господь. Да не убоишься зол приходящих. Неправедным и беззаконным ты посмеешься. Диких зверей да не убоишься». И что дальше происходит? Елифаз внезапно начинает пророчествовать об Иове истинное. Вот интересна этим книга Иова. Спорят люди на предельном напряжении богословской мысли и внезапно как вылетают в какой-то другой мир и начинают пророчествовать. Их трое, которые так внезапно начинают пророчествовать. Это Елифаз, Елиуй и Иов. Вот таково духовное напряжение этого спора о Боге. Вначале Елифаз пророчествует об откровении, которое будет дано детям Авраама и язычникам. Вот этот текст. «Ибо с камнями полевыми», ну, в данном случае полевыми в значении дикими, «ибо с камнями полевыми завет твой, звери же дикие примирятся тебе». Как это понимать? Камни поля – это камни дикие, неустроенные. Вот на поле лежат камни, кому они нужны? Помеха только. Камни поля – это камни дикие, неустроенные, это образ языческого мира. А Бог призовет к себе язычников, это они суть камни, из которых Господь воздвиг детей Аврааму, как сказал Иоанн Креститель. Потомок Авраама Иов и язычники вместе войдут в завет с Богом и примирятся. Звери же дикие примирятся тебе. звери дикие, о призвании языческих народов и присоединении к народу Божьему пророчествовал Исаия, когда сопоставлял образы животных хищных и домашних. Так у Исаии говорится: «И пастись будут вместе волк с ягненцем, и пард будет почивать с козленком, и бык, и телец, и лев вместе пастись будут, и дитя малое поведет их». Потом, продолжает читать Елифазов, «потом уразумеешь, что в мире будет твой дом, уклад же скинии твоей не согрешит, и уразумеешь, что много семя твое, и чада твои будут, яко весь злак полевой». Уклад скинии – это народ Божий, церковь, куда войдут потомки Авраама по плоти и по вере, она святая, она не согрешит. «Как весь злак полевой». Ну, это то же, что песок на берегу моря или звезды небесные из обетования Бога Аврааму. То есть это неисчислимое множество верных чад Божьих от всех народов земли. Как Бог сказал Аврааму: «Умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и благословятся в семени твоем все народы земли». «И уразумеешь, — говорит Елифаз, — что много семя твое, и чада твои будут, яко весь злак полевой». Тот же самый смысл. Иов – потомок Авраама, но не Израиль. Однако Иову дается то же обетование, что и Аврааму. Смотрим еврейский текст. Он совпадает с греческим в основном. Но в общем контексте он не прочитывается. Или его так не хотят читать. Я смотрю еврейский текст, вижу, что там: «Ибо с камнями полевыми завет твой». Все точно, как в греческом. А комментатор говорит: смысл выражения не ясен. Это Рижский говорит. А действительно, как с камнями договариваться? Вот слова Евангелия не вспоминает комментатор. Но если он не вспоминает Евангелие, то на помощь приходит иудей. Иудейская традиция, Раши, это известный иудейский авторитет, предлагает читать вместо камня поля «господа поля». Ибо с господами поля завет твой. Господа поля – это местные полевые духи. Так толкует иудейская традиция этот стих. То есть Елифаз верит в полевых духов и уверяет Иова, что у Иова будет все в порядке с полевыми духами. По общему контексту масорецкого тексту книги Иова Елифаз не пророчествует. По общему контексту он говорит о том, как хорошо быть благочестивым человеком и полезным. Камни или духи не будут вредить плодородию полей, дикие звери стадам, хорошее поле, хороший шатер, хорошие дети и, как он скажет сейчас, хорошая кончина. А вот как раз второе пророчество Елифаза – это о мирной кончине Иова. Он так говорит: «В нидише же, в гроб, как пшеница созрелая, в срок пожатая, или как стогн гумна, вовремя свезенный». Что мы здесь находим? Развернутый образ. Представим себе: пшеница созрелая, в срок пожатая, с гумна вовремя свезенная, то есть не потерявшая ни одного зерна, полная. Если человек прожил жизнь и не потерял ни одного дня, он праведник. Его жизнь полная дней. Елифаз пророчит истину. Об Иове сказано: Иов скончался стар и исполнен дней. И именно, кстати, такой была жизнь Авраама. Он умер, исполнен дней. Опять-таки, Аврааму и Иову даны сходные обетования. Итак, Елифаз отвечал Иову, но его речь была прервана вдохновением от Бога. Внезапно Елифаз начал пророчествовать. Вот если бы Елифаз произнес пророчество и в этот миг умолк, нет, он закончит свою речь, он сделает свой вывод, абсолютно неверный. И о том, что так бывает, свидетельствует апостол Павел: «Если имею пророчество и ведаю тайны все, и весь разум, если имею всю веру, чтобы и горы переставлять, а любви не имею, я есть ничто». Елифаз делает свой вывод от лица всех трех друзей Иова. Он говорит: «Се мы это так исследовали. Это есть то, что мы слышали. Ты же познай о себе, если что сделал». Мы исследовали. Мудрость велит человеку вникать в дела Божьи, исследовать пути Божьи, чтобы держаться пути праведных. Однако антиномия мудрости в том состоит, что пути Божьи неисследимы. То есть человек должен исследовать неисследимое и помнить, что то, что он исследует, до конца не исследуется. Вот эта вот антиномия мудрости, она ускользает от Елифаза, ускользает и сама мудрость. А слова своей молитвы, помните, Бог творит великое и неисследимое, он произнес лишь устами. И более того, Елифаз произнес от Бога пророчество, произнес, но не заметил о себе, что пророчествовал. И он вновь возвращается к главному и ошибочному положению своей речи. Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. Ну, здесь отметим, он еще что говорит? Это есть то, что мы слышали. Кстати, письмена были, они упомянуты в книге Иова, мы будем разбирать этот момент. Письмена были, но не было писания, и мудрые хранили то, что они услышали. Вот Елифаз, он хранитель предания и его толкователь. И он толкует мудрость применительно к Иову страдающему и ошибается. И последнее, что он сказал в своей речи, блистательной совершенно речи, богатой смыслами и ошибочной. Последнее, что он сказал, познай о себе, по-гречески гноти се ауто. И аналогично в масоретском тексте, познай себя. На память приходит изречение античности гноти се аутон, познай самого себя. То есть вывод его речи такой, познай себя, в чем ты грешен. Конец первой речи Елифаза. Какие наблюдения мы можем сделать на этой фазе чтения богословского диалога? Книги Иова благочестивые спорят о Боге, и сам Бог разрешит их спор. Иов или Елифаз, кто прав? Спор их таков, что могут быть оба неправы, но не могут быть оба правы. А в житейской мудрости каждый может быть по-своему прав, а в богословии нет. Из осколков истины не возникает истина. Елифаз был благочестивым человеком. Он был богобоязнен, сострадателен. Елифаз имел откровение. Он молился и пророчествовал. Он, говоря о Боге, молясь Богу, лишь в чем-то ошибся. А Господь ему скажет, «Ты не сказал предо мною ничего истинного, как служитель мой Иов. Если бы не ради Иова, я погубил бы тебя». Это Господь скажет Елифазу. «Ничего истинного ты не сказал». Вот она мера истины богословского спора. Ошибиться в чем-то одном, и все. Когда человек говорит о Боге, как осторожен он должен быть, когда он богословствует, он в опасности. Если человек ведет благочестивую жизнь, если он был удостоен даров от Бога, пусть бы он не ошибался.